Глава 4. Вот закончится война, и я непременно выставлю свою кандидатуру на выборах в Конгресс. Уж очень хочется протащить несколько законов о генералах. С моей точки зрения, генералов следует надраивать гуталином, а потом расстреливать. Впрочем, в то утро, будь моя воля, я на генерала Карпентера даже гуталин переводить бы не стал, грохнул бы его просто так. Да, по званию я майор. Вот мне и пришлось сидеть и толдычить, как заведенному. Так точно, сэр. Есть, сэр. Слушаюсь, сэр. Пока Карпентер нудил о том, что согласился со мной встретиться исключительно потому, что решил, я собираюсь обсудить нечто важное. А служить я буду и дальше там, куда меня определили. Вопрос с моей отправкой на фронт уже 100 лет как решен, так что мне следует заткнуться и больше его не поднимать. Я так и не узнал, связывался с ним Вульф или нет. Сам Карпентер Вульфу не звонил. Генерал даже не удосужился по-отечески потрепать меня по голове, подбодрить и призвать с честью исполнить свой воинский долг. Нес какую-то околесицу, потом заметил, что, коль скоро я приехал в Вашингтон, надо воспользоваться такой возможностью и отрядить меня в помощь личному составу, разбирающемуся с делами, закрытыми и еще незавершенными. Финальным аккордом стал приказ немедленно явиться к полковнику Дики. Учитывая, чем была забита моя голова, сильно сомневаюсь, что производил приятное впечатление. С делами мне пришлось повозиться весь четверг и большую часть пятницы. Я позвонил Вульфу и предупредил, что вынужден задержаться. Конечно, я мог рассказать о том, что творится у нас на 35-й улице, и мне тут же велели бы на всех парах нестись обратно в Нью-Йорк. Увы, я был вынужден хранить молчание. Во-первых, не хотел давать штабным служакам повода позубоскалить о Ниро Вульфе. Такой сыщик, такой ум, а все равно мозгов не хватает, чтобы без посторонней помощи уберечься от убийц в собственном доме. Во-вторых, я знал, что Карпентер с перепугу, да и просто из соображений банальной вежливости, непременно позвонит Вульфу, а реакция Вульфа на этот звонок вряд ли меня обрадует, когда я, наконец, вернусь домой. Надо признать, необоримое желание бросить все и, запрыгнув в самолет, лететь в Нью-Йорк охватило меня поздним вечером в четверг, когда я увидел объявление в Стар. Весь день я был занят. За обедом пришлось поддерживать беседу с сослуживцами, поэтому до нью-йоркской газеты руки дошли только когда я уединился в гостиничном номере. Объявление, привлекшее мое внимание, было отделено от других пробелами и заключено в рамку, а потому сразу бросалось в глаза. «Требуется мужчина». Вес 260-270 фунтов, рост приблизительно 5 футов 11 дюймов, 45-55 лет, умеренно смуглый, объем талии не более 48 дюймов, способный нормально, без труда передвигаться, временная занятость, работа связана с риском, $100 в день. В письмо вложить фото. Почтовый ящик 292, Стар. Я прочитал объявление целых 4 раза. Потом еще минуты 2 пялился на него, отказываясь верить собственным глазам. Затем потянулся к телефону и набрал нью-йоркский номер. Дело было около полуночи, но я знал, что Вульфу не свойственно рано ложиться спать. Однако, когда нас, наконец, соединили, вопреки моим ожиданиям, трубку взял не Вульф, а Фриц Бреннер.
«Резиденция мистера Ниро Вульфа».
Фриц работал у Вульфа даже дольше моего у него имелись собственные представления о том, как именно следует отвечать по телефону. Например, звонившим с 9 утра до 5 вечера он говорил: «Кабинет мистера Нира Вульфа». В любое другое время из трубки звучало: «Резиденция мистера Нира Вульфа». «Привет, Фриц, это Арчи. Я звоню из Вашингтона. Где мистер Вульф?»
«Он уже лег. У него был тяжелый день и вечер».
«И чем он занимался?»
«Ему пришлось долго говорить по телефону. Были и посетители, мистер Крэмер, а еще он пригласил стенографиста».
«Да неужели? Бьюсь об заклад, стенографист воспользовался моей пишущей машинкой. Ты часом не знаешь, просматривал ли он сегодня Стар?»
«Стар?» — замялся Фриц. «Если и просматривал, мне об этом ничего не известно. Обычно он не читает Стар. У нас в доме только один экземпляр, мой, и он лежит на кухне».
«Так вот, возьми его и найди в нем объявление в маленькой рамочке в правом нижнем углу 11-й полосы. Прочти его, я жду». «Трубку не вешаю». Достаточно быстро Фриц вернулся.
«Прочел?» — озадаченно произнес он. «Ты что, решил пошутить и ради этого звонишь аж из Вашингтона?»
«Какие уж тут шутки! Мне не до них! Не в том я настроении. Генерал дал мне отворот-поворот. Ни на какую войну я не еду. Вернемся к объявлению. Вот смотри, когда ты его прочел, кто тебе первым делом пришел на ум?»
«Ну, мне пришло в голову, что это достаточно точное описание мистера Вульфа».
«Та же мысль посетила и меня. Бьюсь об заклад, человек, давший объявление, кем бы он ни был, тоже думал о мистере Вульфе. Когда тот утром проснется, первым же делом покажи ему объявление, передай, что, на мой взгляд...» «Нет, лучше ничего не передавай, просто покажи объявление и точка. Если ему сказать, что я подумал, когда увидел объявление, он может рассердиться. Впрочем, какая разница, он все равно придет к такому выводу. Как вообще дела?»
«Все в порядке».
«Замки на месте? Звонок в моей комнате исправен?»
«Да, пока ты в отъезде.
Завтра я уже вернусь. По крайней мере, надеюсь на это. Скорее всего, появлюсь ближе к вечеру». Готовясь ко сну, я попытался поставить себя на место того, кто готовил убийство Нира Вульфа, и прикинуть, как мог бы использовать временного помощника, нанятого за 100 баксов в день и напоминающего Вульфа по физическим статям. На ум пришли два варианта, один другого хуже, а стоило преклонить голову на подушку, как тут же всплыл третий, еще более паскудный. Тут я решил не трепать попусту нервы, дал себе команду отключиться и мигом провалился в сон. На утро я снова отправился в Пентагон и принялся за работу, однако на этот раз лишь понапрасну тратил время. Дел особых у меня не осталось. Тамошним спецам, по большому счету, я уже был не нужен и не желал даже из вежливости притворяться, будто горю желанием подольше поторчать в их обществе. Однако отпускать меня пока никто не собирался. К 3 часам пополудни мое присутствие воспринималось уже как нечто само собой разумеющееся. В душу закрадывалось опасение, что я обречен на веки вечные остаться в Пентагоне. Казалось, это чудище уже проглотило меня, и я на пути к его желудку. Стоит мне туда попасть, как пищеварительная система военного ведомства немедленно начнет меня переваривать, обильно поливая желудочным соком. В 5 вечера я собрал в кулак оставшиеся силы и объявил полковнику: «Послушайте, сэр, вам не кажется, что я уже сделал все от меня зависящее? Не лучше ли мне вернуться в Нью-Йорк, к месту постоянного несения службы?»
Что ж,
полковник вздернул подбородок и задумался.
Я спрошу майора Забрески. Ему, разумеется, придется посоветоваться с полковником Шоном. Затем, когда вы приехали?
Вчера утром.
Кому явились по прибытии? Генералу Карпентеру? Вот черт!
На лице полковника появилось обеспокоенное выражение.
Тогда генерал и должен принять решение, а он занят. Сейчас я объясню, как нам лучше поступить.
И он объяснил. Лучше бы и не начинал. Я внимательно слушал его, но передать словами, сказанное им, выше моих сил. Говоря вкратце, я был обречен. В Пентагоне я застрял надолго. Не исключено, что на всю оставшуюся жизнь. Я сказал, что никуда не тороплюсь, и мое дело может подождать до завтрашнего утра. Пообещал сам отыскать майора Забрески и поговорить с ним. Только так мне удалось сбежать от полковника. Выбравшись в коридор, я сошел на первый этаж, пустил в ход все свои таланты и, наконец, вырвался на чистый воздух. Благодаря острому уму и многолетнему опыту детективной работы мне удалось сесть на нужный автобус. 5 минут с лихвой хватило, чтобы заскочить в отель, собрать вещи и расплатиться по счету. Доехав со случайными попутчиками на взятом в складчину такси до аэропорта, я купил билет до Нью-Йорка. Я был голоден, но еда могла подождать. Впрочем, еде, в отличие от меня, ждать не пришлось. Самолеты, вылетавшие в 6:30 и 7:30, оказались забиты под завязку. Время есть, аппетит тоже. Вот я и перепробовал, пока ждал 4 разновидности сэндвичей. Все они оказались вполне сносными. В итоге мне удалось купить билет на самолет, вылетавший в 9:30. Через 1.5 часа, когда он совершил посадку в аэропорту Ла-Гуардия, я, наконец, почувствовал себя в безопасности. В каменных джунглях военным меня ни за что не отыскать, а к завтрашнему утру в Пентагоне наверняка никто и не вспомнит, что я когда-то там был. Незадолго до того, как пробило 11 вечера, я подъехал к дому Вульфа на 35-й улице. Я знал, что дверь закрыта изнутри на засов, и потому не стал доставать ключ. Как обычно, я дал 3 коротких звонка. Через несколько минут послышался звук шагов, занавеску отдернули, и на меня из-за стеклянной панели, вделанной в дверь, глянул Фриц. Удовлетворившись увиденным, он открыл и поздоровался. Судя по тону его голоса и выражению лица, он мне обрадовался. Дверь кабинета была приоткрыта, и оттуда лился свет, из чего я заключил, что Вульф на рабочем месте. Спешно преодолев прихожую, я влетел в кабинет.
«Я тут как раз...»
Конец фразы застрял у меня в горле. Кресло Вульфа за его рабочим столом, сделанное на заказ, лишь для него одного предназначенное, никому ни при каких обстоятельствах в него не разрешалось садиться, оккупировала гигантская квазичеловеческая туша, вполне соответствовавшая габаритам огромного сиденья. Иными словами, в кресле устроился здоровенный жердяй, но только не Вульф. Человека, что сидел передо мной, я не видел ни разу в жизни.